Лекция десятая.
Дорогие мои, вот я вначале хочу сказать совсем немного, потому что у нас материал огромный, впереди 6 глава. Евангелие от Иоанна вообще, как мы сказали, написано в тезисах. Совсем немного тезиса. Как бы в зачатках, как бы семена. И поэтому, а этому нужно было, необходимо было его развернуть, распустить, чтобы мы получили уже из этих зачатков, уже плоды получили. Поэтому необходимо было вот это огромное универсальное мировоззрение, которое охватывает все Евангелие, дает нам возможность понять, что же в Евангелии написано. Да? И мы сами убедились, уже пятую главу закончили, мы сами убедились в том, что действительно невозможно понять все эти слова, если мы это не расширим, не раскроем, как стоит. Если мы не будем взращивать эти семена, у нас так получится. Вот, представьте, что если все эти деревья находились в таком состоянии семени, в состоянии зачатка, да? Ничего не будет, правильно? Так и Евангелие. Потому и в конце написано, если писать о том подробно, то думаю, и самому миру не унести написанных книг. Ну, это вы по тексту знаете, правда? Значит, образно говоря, вот как раз это и значит то, что я сейчас говорю, образно говоря, да? Было все в зачатке, зафиксировано, и ожидало свое время. Какое это время? Это время души сознательно. Когда у нас есть уже возможность все воспринять и жить в сознании нашей души, ну, я не хочу возвращаться к теме, что до этого не было души сознательной. До этого не было души сознательной, была душа рассудочная. А до этого еще душа ощущающая была. Что это значит, мы, наверное, в общем-то знаем, нет? Когда мы воспринимаем в основном воспринимаем в ощущениях, эмоциях и так далее, это была эпоха египетской культуры. Потом греческая культура дала нам возможность рассуждения. Поэтому и появляются там философы, как Сократ, Платон, Аристотель и Александр и Дарсифа. Вот это все подготавливается. Потом уже с 15-го столетия начинается эпоха души сознательной. Как мы подошли к 20-му столетию, дорогие мои? Душа сознательная в основном опирается на чистый интеллект, первое, и на органы внешних чувств. То, что глаза видят, слышат. Так не было раньше, потому что люди не опирались на свои органы внешних чувств. У них внутри было переживание ангелов, переживание небесного мира, элементарных существ, гномов, гундин, все это у них было все. Поэтому они вовне не особенно заботились, что там происходит. Отсюда и не было никакой науки. Никакого естествознания, да? Когда начинается естествознание? Когда человек уже начинает опираться как раз на внешние органы чувств, на интеллект, на чистый интеллект. Это, с другой стороны, связано, конечно, с такими глобальными процессами, но как раз поэтому и это есть эпоха наиболее грубого материализма во всем, и в религии, и в философии, и в науке. Убрали все душевное, все духовное, оставили чистую материю. Так поступили и с человеком. Человека земного превратили в догму. Не только религиозные догмы окоченели, но и самого человека превратили в догму. Вот есть человек, и это есть все. Это есть единственная реальность. Об этом не говорит Евангелие. Об этом совсем другое говорит Евангелие. Поэтому догматическое отношение, оно во всем сквозит, во всем проявляется. Это болезнь человечества. И впервые начинается разработка истинных положений, реальных положений, что есть человек, оказывается, человек и совсем другое существо. Это знали раньше, исходя из инстинкта, из внутреннего познания, без человеческого сознания. Вот я, например, приведу. До 9-го столетия, когда человек размышлял, мыслил, да, он чувствовал, что это не я мыслю. Марина, чтобы не забыть, как это было согласно. Да. Я забуду, потом я посмотрю все вообще. Извините, пожалуйста. Да. И поэтому, дорогие мои, когда человек мыслил, когда человек воспринимал красоту, человек говорил, это не я воспринимаю, а воспринимает какое-то сверхчувственное существо во мне. Это будут ангелы, или гномы, или унзины, сильфы, саламандры и так далее, да, или элементарные существа эфирной стихии. То есть человек чувствует, что не он действует, а в нем действует, поэтому душа сознательная не была вообще. Вот в этом смысле мы должны очень точно и хорошо знать, что такое душа сознательная. Душа сознательная – это уже то состояние человека, когда сам действует лично, и уже не чувствует, что кто-то в нем и в его жизни кто-то вмешивается в мышлении, в чувстве, в волении и так далее. Когда человек волен, он чувствует, что не я волю, а во мне волят какие-то существа. Вот это на помощи как вождения это прекратилось полностью в 15 столетии, человек стал самостоятельным существом. Теперь говорит, я мыслю, значит я существую. Помните эту фразу? Когито эрго сум. Декарт. Рене Декарт впервые сказал, я мыслю, значит я существую. Конечно, это было очень примитивно, потому что, а когда я чувствую, я не существую? А когда я гуляю, я не существую, но это мы можем понять и простить этому человеку, который первый сказал совсем другое. Он сказал, что это я уже я мыслю, поэтому я и существую, это все от меня уже. Как мы сказали, раньше не было этого всего, от меня ничего не было. Все зависело от духовного божественного существа. В чем заключается истинная свобода? Вот нас распустили. Идите, что хотите делать. Вот и поэтому получили такой хаос. Это величайший эксперимент дать человеку свободу. Абсолютную свободу. Это величайший эксперимент, и божественные существа доверились нам, дорогие мои. Они верят, что никогда не образуемся и не поймем, что есть истина. Свободе совершить. И как совершить. Поэтому это величайший эксперимент, который, допустим, был свободен. Не знаем, ангелы не свободны существа. Архангелы тем более. Чем выше существа, тем меньше там свободы. Это как, в принципе, вот, когда качается, да? Вот здесь большая свобода, а здесь меньше, здесь меньше, а здесь совсем нет свободы. Это то же самое. Человеку дали полную свободу. Эту свободу начинает понимать очень превратно. Я свободен, я могу, чтобы все делать. И мы же вчера сказали, вообще мы должны заметить, что мы-то свободные существа, но если мы не хотим погибнуть в этой свободе, мы должны быть свободными во Христе. А во Христе быть свободными, это значит уже и все моральное, и все прекрасное, и все благородное, и все мудрое мы должны принять как истинную мудрость. То есть мы должны понять, я-то знаю, что вы поняли, но я все же хочу закончить эту вчерашнюю фразу, что когда мы говорим, что человек становится воистину свободным, это значит, что ему лично нравится вот это прекрасное, но он поступает так, как это прекрасно подсказывает. А это есть божественная воля Отца. Давайте по-человечески спросим. Божественная воля Отца. Божественное представление Отца прекрасного. Это же совершенно нечто, да? То есть, если я достигаю это прекрасно, я уже сам стремлюсь осуществить то, что уже заряд до меня это все было уже в закономерности, да? Поэтому правильно сказано, и у нас тоже есть один такой фильм, где сказано, что такое свобода? Осознанная необходимость. То есть осознанный закон Бога Отца. А что у него что-нибудь будет плохое? Но мы должны подойти к этому, когда я сам это постигаю, я сотворец того, что есть самое прекрасное до меня, после меня и без меня. Поэтому что такое свобода? Свобода во Христе. Что такое анархическая свобода? Разнузданная свобода Люцифера в Аримане. Атаковать всем страстям нашим. С одной стороны страсти, с другой стороны власть. Это нам понадобится. Сейчас я потом неспроста сказал. Не напрасно это указал, потому что это такие значительные. Если я или ту, или в эту сторону особенно искушаемся, да, дорогие мои, вообще мы должны знать, что в любом противостоянии это есть большая мелочность души. Там ничего положительного нет. Поэтому вся мелочность, низменность, недостойность, она выливается в противостояние. Преодолевая это противостояние, мы впервые достигаем истинного морального состояния. Я хочу вам сказать одну значительную вещь, дорогие мои, очень значительную вещь. Вещь, я очень хочу, чтобы вы как-то это хорошо, как-то критично, но хорошо освоили. Существует три морали. Вот я так классифицирую. Первая мораль, геологическая мораль, мораль, которая делится на кровеносных любви, на это мой сосед, это мой близкий, это мои родные, это мы свои, это биологическая, физиологическая мораль. Это самая грубая мораль, собственническая мораль. Уже высшая ступень на иерархические вещи, это религиозная мораль. Будет мораль. Кришна – это мораль. Последователь ислама тоже у него есть своя мораль, да? Дорогие, простите меня, у воров есть своя мораль, правильно? У маленьких не воры, у старших не воры, а иначе… Не знаете, нет, это, наверное, знаете, понаслышке хотя бы, да? Мораль религиозная – это как уже минимум для каждого человека, но совсем другое христианское мораль. Христианская мораль – это самая идеальная, возвышенная, потому что это такая мораль, которая только тогда тебя принимает, эту область, когда ты свободное существо. Буддист морали, но он подвержен закону морали. Иудей морали, у него есть 10 заповедей. Это религиозная мораль, но там нет свободы. Там есть подчинение морали. Доклад, что от тебя требуется? Ты должен так делать, так делать. Принять причастие, до этого натощак должен был пост держать, потом на праздников должен прийти, надо сделать. Это все надо, это мораль человеческая, да? Но это мораль, низкопробная мораль, не так скажем. Самая высшая мораль, это тогда, когда мы его осуществляем, сладость. Это есть чисто христианская мораль. Я еще по-другому хочу сказать, что христианская мораль без переживания самого Христа не существует. Вы пересмотрите на наши эмоции. Сколько там присутствия, непосредственного восприятия. Поэтому христианская мораль – это идеал. Если мы не достигнем вот той свободы, о которой мы вчера говорили, той истинной свободы, у нас не будет христианской морали. У нас будет мораль, конечно. Если моральное нравственное существо, разумеется, там, где уже мы говорим, что вот это я плохо сделал, это уже моральная оценка, правильно, нет? Любой человек моральный. Такие крайние рецидивисты тоже знают, что это нехорошо. Но мы должны, знаете, мы должны возвещать все наши поистину христианские эти представления, великие представления, и мы должны знать, что христианская мораль – это совершенно новое. Совершенно новое и очень трудное. Первое требование, именно первое требование – освободись, тогда ты будешь, ты тогда войдешь в лоно христианства. Поэтому, когда я сказал уже много лет назад, мы там выпускаем журнал, и когда там были вот первые слова, были такие, что мы еще не вошли в лоно царства христианства. Мы еще находимся в Ветхом Завете. Человечество живет ветхозаветными понятиями. Что такое вообще? Это вообще, когда есть норма, и ты подчиняешься человеческой норме. Нельзя несправедливо обижаться, сказать, это элементарно, да? Это есть не христианская мораль, это дохристианское состояние. Поэтому в любом противостоянии, в любом осуждении, в любом непрощении, где есть христианская мораль? А если у нас нет христианской морали, тогда что стоит наше христианское самочувствие? Это то, что я перефразирую слова Павла, 13 глава, первое послание. Если я это имею, это имею, это, все, дальше, все, я любви не имею. А когда мы говорим слово «любовь», мы всегда, прежде всего, должны принять свободу. Любовь есть свобода. В любви человек может все совершать, абсолютно все, всему все прощает, все терпит, всему доверяет. Это слава Павла, это, видите, я... Как будто я говорю от себя, но это в сущности, видите, опять слова из Евангелия, да? Но в любви мы становимся свободными. А если у нас нет свободы, тогда мы обманываемся насчет оценки там. Не любим, вот не любим, но это не есть любовь. Это самое важное, что я хотел сказать, и вообще желательно, чтобы мы хорошо сосновали. Свобода и любовь идентичны. Если я не имею свободы, не имею любви. Если я не имею любви, не имею свободы. Идентично. И вот нам сейчас все это нужно, потому что, с другой стороны, если мы не имеем мудрость, мы не имеем свободу, мы не имеем любви. Не имеем. Поэтому мудрость, любовь побеждает все. Китайская это пословица, знаете? У нас у Руставели это написано. В 12 столетии Витязь в тигровой шкуре пишет: любовь и мудрость побеждает все. Потом, дальше я еще хочу несколько слов сказать, что мы все это должны как-то суммировать, чтобы пойти дальше. Еще интенсивнее, еще значительнее. В 12 столетии Руставели в своем виде в тигровой шкуре говорит слова, которые в Евангелии есть. И ради этих слов сожгли это произведение и объявили ересью, как ненастоящее, то есть не каноническое христианство. Мы сказали, что человек, когда осознает себя, постепенно становится солнечным существом. Дорогие мои, как бы фантастически ни звучало, как бы сейчас это как бы невероятно это ни звучало, я думаю, что мы то, что прошли, уже все же вам легче это воспринять. Правда, 10-й лекция, но до этого уже в прошлом году было, и вот и слушали, и работали, и читали. Поэтому я хочу сказать, вот наше сердце становится солнцем. Придет время, когда вместо этого физического будет солнце. И когда один человек встретится с другим, как я вчера сказал, это будет религиозный праздник, душ. Бог встречается с Богом. Почему? Здесь сердце солнца, здесь сердце солнца. Два солнца будут встречаться, и это будет великолепный день. Вот на грузинском языке звучит праздник, звучит день чудес. Вот если перевести день чудес, у нас одно слово получается праздник. Вот христианский праздник, да? Мы говорим, христианский день чудесный. Вот эта встреча двух душ, двух сердец, двух солнц. И это будет действительно религиозный праздник будет. И это как раз в 12 столетии Руставели пишет, одно солнце встречается с другим солнцем. Потом третье солнце еще появляется, и четвертое, и четыре солнца встречают друг друга. В 12 столетии говорит человек. Чисто антропософский, чисто духовная наука, потому его не приняли. А он является розенгрейцером. У нас нет возможности сейчас все это раскрыть. В 18 лекциях я это даже вот так прошел. Но мы доказали тогда, что действительно Руставели был последователем христиана Розенкрейцера. Всего. Того и так далее. Но то, что это было чисто духовно-научная поэма, это вот один пример я привел. Когда Нестан Дарджами, главная героиня, и его супруг Тарьери, они встречаются, Руставель говорит, одно солнце встречается с другим. И это одно солнце говорит, если Тарьеру говорит, если ты поднимешь руку в Царство Небесное, лучшего меня не найдешь там, все это во мне находится. Это разве не то, что мы говорили, что уже физическое тело объявляет весь макрокосмос. Нестан говорит уже в 12 столетии. Ну, это один пример. Поэтому, дорогие мои, наше будущее, это удивительно восхитительное, когда одно солнце будет встречаться, вот насколько, да, значит, два человека, два солнца соберутся, да, вместе, а потом еще будут тысячи и тысячи. Это есть как раз творение Отца Вселенной. Вот я в основном так немного коротко сказал, хотя я немного подумал, но ничего. У нас шестая глава, это уже почти кульминация. Седьмой, это уже так, будет кульминация первой части, в основном. Так, прямо по тексту уже начнем и скажем. После того направился Иисус к Галилейскому морю, в Тиверии. Направление к Галилейскому морю, мы уже знаем, что море – это сфера имагинации. И потом скажем, не по тексту, чтобы я немного вперед забегу, поднимается на гору. Посмотрите, вода, море и гора. Это прежде всего это эзотерическое, техническое выражение, инспиративная имагинация. Это очень сложное слово, но это вместе соединяется. Значит, ясновидящий, когда видит, он может видеть чисто имагинативно. Но он может видеть инспиративно и имагинативно. А есть еще чисто инспиративное видение. Потом начинается интуитивная имагинация, интуитивная инспирация, потом чистая интуиция. И вот здесь даются два таких положения, что море и потом гора. Поэтому вот это место Матвей, евангелист, имея только имагинативное восприятие духовного мира, рисует эту картину по-другому. Чисто исходя из имагинативного постижения. А Иоанн, который стоит на высшем, высочайшем уровне посвящения, он описывает это все вместе, дает. Поэтому он говорит, с одной стороны это страна имагинации, это море, а с другой стороны это инспирация. Значит, то, что он излагает, это инспиративное и имагинативное. И вот здесь мы как раз увидим, где эти элементы имагинативные и инспиративные. Вблизи большая толпа народа последовала за ним. Это пока физический план. Ибо они видели, какие дела творил он силой духа на Галилее. Это чисто физический план пока дается. Но условия первые уже имагинативно должны пройти. Да, прийти. И вот дается, и взошел Иисус на гору. Материалисты читают, вот восходит на гору, на вершину. Это натуралистично нельзя понять, потому что это есть указание на то, что они поднялись на до уровня инспиративного постижения духовного мира. Но ученики не могут инспирацию выдержать полностью, поэтому у некоторых есть все же имагинативное восприятие того, что там совершается. Потому что я опять забегу вперед и скажу, потому что вы там встретите Филиппа, спрашивает, как накормить их. Что там написано потом? Он испытывал его. В чем испытывал? Видит ли Филипп, в чем сущность этой картины? Поэтому там написано, испытывал. Да? Я дойду сейчас до этого просто. Ибо они так. Зашел на гору и сел там вместе со своими учениками. Да, ученики находятся на уровне инспирации, когда открывается более высокое духовное восприятие, чем на уровне имагинации. Да? На уровне образов, вы знаете, мы уже сказали, да, что это имагинация. Да? Imagination, английское слово, которое говорит образное восприятие. Вот слово импрессионист, импрессионист – чистая имагинация. Первое впечатление, первое восприятие, и это передается на картине. Там не дается углубление Рембрандта, психология Рембрандта, да? Вот старика он рисует, там вся психология, вся эта глубина души. Нет, импрессионист – первое впечатление – это гениально, конечно. Я не о гениальности говорю, а о форме восприятия. Вот первое впечатление взял и сказал, да? Разве у Леонардо так передано? Там совсем другие слои, глубины такие, что надо смотреть и так далее. Хорошо. Ученики тоже зашли. Абзац идет. Приближалась Пасха. Почему Иоанн упоминает второй раз Пасху? Всего три раза будет упоминание Пасхи. Первый год, второй год и третий год. Это соответствует трем искушениям. Первое искушение, первая Пасха, второе искушение и так далее, да? Первая Пасха и сцена воспоминания из первого искушения. Там что было? Там было требование «преврати камни в хлеб». То есть из будущего хочет вытянуть, в настоящее перетянуть, да? А Христос что делает? Воду превращает в вино, наоборот, тянет человечество вниз. А нам требует забежать в будущее, а Господь совсем по другим закономерностям действует, да? Он превращает воду в вино, чтобы стянуть человеческое сознание более к физическому. Из духовного, да, вливает человека и приземляет его. Это есть миссия вина, которая закончилась с 15-м столетием. Это сказал. Вторая Пасха связана с тем, что мы потом услышим. Хотели его сделать царем. Разве мы в сцене Пасхи не слышим эти слова? Сделаю тебя царем всем, если ты поклонишься ему, да. Потому в 6 главе, потому, когда упоминается вторая Пасха, все это взаимосвязано. И как он отвечает? Так же, как в сцене искушения у других евангелистов. Он просто удаляется. И царство оставляет. Да. Ну, это так. И вот, когда Иисус возвысил душу к созерцанию Духа, в чистом видении, правильно? Здесь уже прямо говорится о том, что душа возвещается к созерцанию Духа. Чисто ясновидческие способности, это, да? Элементарно. Это же просто. Здесь уже не надо что-то догадывать или добавлять. К созерцанию Духа, то увидел огромные толпы народа. И вот здесь как раз я всегда говорю, что сейчас мало людей, которые подходят к истине, к духовной науке. Но пророческое видение Иисуса, пророческое восприятие самого Иоанна подтверждает, что некогда придет время, это будет уже конец пятой культуры. Почему пятой культуры, я сейчас скажу. Но в конце пятой культуры будут очень многие люди уже находиться в духовной науке, среди истины. Сейчас, конечно, только 100 лет, дорогие мои. Только 100 лет. Еще впереди 1500 лет, за 1500 лет все здравомыслящие, образованные, культурные, цивилизованные люди, желающие добра, истины, они все подойдут к истине. И поэтому Иоанн пророчествует, их очень много, толпы народа стремятся к Иисусу. И он спросил Филиппа, где нам купить хлеба, чтобы было на что, им что есть? Спрашивал же он, желая испытать его. В чем испытать? Мы должны прямо ответ дать. Испытать в том, как испытать рост, как накормить. Понимает ли Филипп, что он есть хлеб жизни? Не понимает. Потому что ответ гласит совершенно ясно, да? И вот это испытание. Он спрашивает Филиппа, как накормить их? Ну там, насколько хлеба надо? Значит, он не может ответить, что ты есть хлеб жизни. Не только миллионы, а всю небесную иерархию ты можешь насытить. Вот так ты должен был таким. Но, видите, ученик Филиппа, Филипп ученик, да, рядом с Христом находится. Но все же не понимать до конца, потому что трудно понять рядом стоящего человека, очень трудно. Ты сам должен поднять, тогда ты его оценишь, тогда ты понимаешь. Но мы видим, к сожалению, что и Андрей тоже не понимает. Но Андрей больше понимает, чем Филипп. Потому что Андрей уже указывает тот источник, откуда Христос действует. Какой-то источник. У мальчика было 5 хлебов и 2 рябины, да? Андрей говорит, да, Филипп ответил, им на 10 динарин не хватит, если каждому, да? Тогда другой ученик, Андрей, брат Симона Петра. Здесь очень много вещей, поэтому я сперва немного скажу, потом уже дальше обязательно разъясню. Симон Петр. Я когда много раз читал Евангелие, мне потом стало не по себе. Симон Петр, Симон Петр. И скажи, или Симон, или Петр. Нет, Симон Петр, то Петр, то Симон Петр, то Петр, то Симон Петр. В чем дело? Почему это все прикрепляется к Петру Симон Симон. Я в этом подойду. Сейчас, когда это будет, эта проблема уже в центре будет поставлена, я просто первую ступень сказал. Так, Андрей. Что сказал Андрей? Тут у одного мальчика есть 5 ячменных хлебов и 2 вареных рябины. Вам не кажется странным, дорогие мои, 5000 человек, и только у мальчика есть хлеб? Если был бы у женщины, или у кого-то мужчины, это ясно будет, да? Это было бы нормально. Но среди 5000 людей никого не украл, только у мальчика. Так и он этим как раз показывает, что это, дорогие мои, это символ. Это не буквально, натурально надо принимать. В чем суть мальчика? В чем суть 5 хлебов и 2 рябины? Простите меня, это очень сильно и очень хорошо объяснено в Евангелии, то есть у доктора. Доктор досконально. Я могу только пройти, вот напомнить и пройти, потому что я здесь не хочу остановиться, это вы можете не читать, наверное, это великолепно объяснено. 5 хлебов, то есть 5 источников пищи нашей. Это 5 ночных созвездий зодиака. Из 12 зодиаков 7 дневные зодиаки, 5 ночные. Дневные начинаются от этого, как его, от овна, от головы. 7 прошли, дошли до весов, весы тоже входят в дневное, и от копьем начнется ночное. Копьем, стрелец, потом козерог, потом водолей и рыбы. Да? Вот эти 5 ночных. Потому что когда Иоанн говорит, что 5 хлебов, значит подразумевается, что это происходит ночью. А 5 пищи, это подразумевается, что это 5-я культура. Мы это сказали. Я думаю, что помните или не особенно. Помните, да? Я здесь сейчас не могу остановиться. Когда в Евангелии говорится 4 тысячи, это 4-я культура. 2 тысячи, это 2-я культура. 5 тысячи, это символ, это техническое выражение культуры. Вы скажете, почему Иоанн прямо не сказал 5-я культура? В эзотерике ничего прямо не говорится. Все говорится в символах и насказательно, чтобы мы немного поразмыслили, что здесь мудрость. А если прямо попадать, это значит будет уже для неподготовленного. Вот человек должен заинтересоваться. В эзотерике всегда попадаются тайны. Символично, эзотерично и насказательно. Образно. Да. Теперь мальчик. Другой мальчик в Евангелии. В Евангелии от Марка, вы помните юношу в сцене воскресения, да? Это только у Марка находится, да? Только юноша. Юноша – это есть та сила в нас. И вспомните, в 13 главе Господь говорит «дети». Обычно считают, что вот он Бог, это все для него молодые, это тривиально, это очень, как сказать, обивательство, это обивательщина, так понимаете, Евангелие. Когда Господь обращает дети, то он обращается к тому, что там находится как дитя вечно молодое, которое может расти и которое сохраняет божественное. Вспомню сразу, до 3 лет. Каждый человек – божественное существо, гениальнейшее существо, и только родители очень хорошо это все, воспитание это все упраздняют. От гениального человека остается обиватель, больше ничего. Все эти способности убрали из-за неправильного воспитания. Да. То есть в нас находится ребенок, мальчик или дитя, которое носит все божественное. Если мы в сознании это возносим, тогда мы уже становимся ясновидящими в какой-то степени. Да? Поэтому мальчик указывается, та сила, тот резервуар чистоты, источник, откуда черпает, откуда черпают все посвященные для передачи своих духовных прозрений. Вы должны помочь в этом мне, те, которые читали, что значит хотя бы от Иисуса ко Христу, бедуины, хотя бы от Евангелия от Иоанна, вот, если вы читали его, там очень четко разграничивается. Человек состоит из двух частей. До 3 лет и после. Это божественное, это человеческое. Когда мы говорим «сын человеческий», мы имеем в виду от 3 и так далее. А когда мы говорим «божественное», это мы говорим до 3 лет. Каждый человек до 3 лет, и эти 3 года он сохраняет, посвященное его сознание возносит. Поэтому Андрей ближе подошел. Андрей чувствует, что вот это можно взять из того состояния, которое самое девственное в человеке. Вот это девственное, вечно девственное, которое у каждого человека есть, оттуда можно взять эту силу. Потому что Андрей ближе подошел. Но все же добавляет, но это все же не хватает. Значит, и у Андрея тоже не хватает полного понимания того, кто потом скажет. Я есть твой учитель. Ученики пока не знают. Только в конце 6 главы мы встретим уже слова Петра, где Петр совершенно точно указывает, кто есть Господь, святой Бога и владеющий глаголом вечной жизни. А вечную жизнь, кто имеет, он не одаривает все пищей, да? Теперь, значит, это один показатель того. Дальше. Опять я сейчас говорю, рыбы указывается переход между днями, это все объяснение, поэтому я только намекаю на это. Объяснение дается в евангельских циклах, даже в связи с 3 другими, там тоже есть объяснение этого момента. Поэтому я здесь вспомнил, если здесь скажу, да, Владимир. Ну что это для огромной толпы? Так сказал Андрей. Дальше. Иисус сказал, пусть люди рассядутся, да? В том месте было много зеленой травы. При чем зеленая трава? Вчера не сказали, при чем. Помните, что о зеленом цвете сказал? Зеленый цвет – это цвет интеллекта. Это цвет разума. Цвет благоговения – синий цвет. И так далее. Да, я принес сущность цветов, извольте, пожалуйста, простите, будет все на самом деле. Я просто указываю. А трава почему, это тоже там объяснил, просто это, дорогие мои, вот чтобы все же, ну, хотел, что-то, конечно, хорошо там написано все, но напоминаю. Когда человек засыпает, во сне, если у него есть точное видение, прежде всего, он должен видеть свое тело, как поле, травяное поле, травы. И когда человек обозревает это поле, вот там не хватает этой травы, вот там это не хватает этой травы. Это что значит? В организме этого не хватает. И ясновидящий, исходя из вот такого наблюдения, может сказать, тебе нужен боярышник. Тебе нужен чайника. Потому что в обозрении его нет, организм не хватает. Вот один человек обозревает свое тело как поле, и что-то если не хватает, то это и есть способ диагноза. Да? Поэтому естественно, что эта сфера ночи указана 5 зодиаков, 5 хлебов, то есть откуда можно взять пищу. Зодиаки посылают не только эти мерцающиеся эти, световые эти волны, но это есть прежде всего знак того, что там духовные божественные существа, которые нам посылают все время эти духовные пищи. И солнце, как раз Христос, солнце, дух солнца, забирает все 12 зодиаков и изливает духовную пищу, проходя через Христово сознание. Так мы связаны с зодиаками, так мы должны быть связаны с зодиаками. Зодиаком через Христа. Да. Ну, вот я немного сказал, я думаю, что вполне достаточно для остального, я отсылаю вас к источнику, то есть к 7. И рассели они числом 5000. 5000, кроме женщин и детей, в других Евангелиях написано, да? 5000, это, знаем, это 5-я культура, значит, Иоанн первом столетии в пророческом видении, ясновидении, и Цезреет, что в пятой культуре очень многие люди подойдут к истине. Это видение как раз говорит о том, о чем мы сказали. Когда завещается пятая культура, самая главная культура, самая значительная, абсолютно решающая. Дальше уже будет отставание уже. Отставание. Ну, это отставание можно еще как-то понять, но это будет уже отставание полностью. 5000. Иисус взял хлеби, произнес над ними слово благословения и по кругу раздал их сидящим. По кругу сидящим раздал. А как мы читаем Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, дают ученикам, как мы связываем это место, как раз исходя из инспирации. Из инспирации, из инспирации. Когда Матвей смотрит на эту сцену, он видит в инспирации. Тогда он видит, что раздают хлеба, раздают ученики. А когда более высокое видение, инспиративное, интуитивное видение, то тогда Иоанн видит самого первого источника и оттуда говорит все. Так сходятся якобы расхождения Евангелия от Матфея и Евангелия от Иоанна. Иоанн видит прямо первый источник. Кто действует? То есть в интуиции же мы видим лицом к лицу ангела или архангела и так далее. Да, лицом к лицу. А в инспирации не звучит, мы чувствуем в откровении. Мы слышим слова, мы слышим музыку космическую. В имагинации и этого нет. В имагинации только образное восприятие. Да? Поэтому Матфей, имея только имагинативное видение, это исходя из того, что он описывает и как он описывает. Если он сказал бы, что это Господь раздал, тогда мы сказали, что он прямо видит, кто есть действующее лицо, истинное действующее лицо. А когда мы видим, что там ученики раздают, значит, ученики присут. Конечно, ученик кто раздает. Но первый источник обращается. Это вот я здесь сразу же скажу очень трудную мысль. Очень трудную, очень непонятную. В конце этой же главы там говорится, что Иуда это один из вас супостат. И он говорит. А в других Евангелиях, мягко говорится, в нем вошел супостат. И он видит в интуиции и видит прямо существо, которое прямо входит. Что находится в теле. И об этом говорит. А из имагинации видят, что это есть человек, как можно его назвать дьяволом. Поэтому вот такие очень тонкие, очень трудные места. Без понимания имагинации, инспирации, интуиции никак не связать все эти четыре Евангелия. Получится никак не сходящиеся разногласия. Матвей Ильич что должен знать? Да, Матвей Ильич не признает ясновидение, поэтому все это расходится уже все. Никак не соединить все это. Да. Теперь по кругу. Почему по кругу раздают? Это круг, спираль. В чем здесь смысл, дорогие мои? Ясновидящий, я имею в виду ясновидящего, который действительно разум, инспиративное ясновидение и чистое имагинативное ясновидение всегда видит. Человек после того, как прошел врата смерти, как он живет? Он живет именно так, что он круг. Завершает один круг, потом второй круг завершает, потом третий круг завершает, четвертый. Там все по кругу происходит. Поэтому в духовных мирах круги – это единственная траектория, по которой вообще все развивается. Там по спирали все развивается. Поэтому здесь как видение духовного мира, видение, что происходит пророчески, потому что это же а он же видит, что произойдет в пятой культуре, причем в конце пятой культуры. Поэтому непременно, действительно он должен сказать, что это по кругу расходятся эти, все эти пищи, которые раздает Господь. Это такие места, что человек скажет, ну для чего нам это? Это когда не имеет знания соответствующего, потому что когда знание посвященного, знание ясновидящего, тогда он может объяснить каждое слово. И Рудольф Штайнер объясняет каждое слово. Исходя из духовной науки, можно объяснить каждое слово Евангелия. Наше восприятие Евангелия должно быть очень глубоким, очень серьезным и принципиальным. Это и есть любовь к Евангелию. Что мы отсюда берем вот из этой сцены? Что некогда придет время, это есть время пятой культуры, когда все человечество будет, большая масса людей будут насыщены Христом. Мы должны с надеждой на это смотреть. Что люди в пятой культуре примут истинное христианство. И эта сцена оказывается не в пятой, для пятой культуры. Своим ученикам он говорит, соберите все, что осталось. Значит, ученики не только смотрят, что произошло, как насыщается пятая культура. Ну, простите, ученикам тоже перепадается что-то, да? А что именно? 12 коровов полных, то есть 12 зодиаков, то есть для учеников это не только 5 корзин, откуда они берут духовную пищу, но ученики, оказывается, могут и 12 совсем собрать, и это полнота для учеников, полнота зодиакального круга, они это воспринимают, а народ принимает только 5 из этих рыбов. Народ не может 12 зодиаков принести одновременно, а ученики могут. Вот исходя уже из этого чудесного насыщения, ученики уже поднялись на более высокую уровень. И тогда только уже Петр говорит. Тогда уже то, что Петр говорит, это говорят уже приблизительно, можно сказать, что это все ученики уже говорят. То есть они увидели первое чудодейственное проявление Господа, да? Значит, ученики убирают себя 12 коробок полных. Это те корзины, откуда мы берем духовную пищу. И сказано, чтобы ничего не пропало. А это уже огромная полнота, если ничего не пропадает, а 12 зодиаков. Ученики берут полную, всю полную корзину, да? И набрали 12. И дальше. Тогда люди, видящие чудо, люди видят в ясновическом состоянии. Это пророческое видение, поэтому описывается духовным миром. Тогда люди увидели чудо. И что же они хотят? Совершенно Иисусом и сказали, он поистине. Посмотрите, какое слово стоит. Он поистине пророк. Видите? Вообще не могу понять. Он пророк? Это ты пророк. А не он. Он Бог. Не могу погадать. Вот чудо. Насыщение пятищи. А человек все же не понимает. Как оценивают? А это тот пророк, которого мы ждали. Какой там пророк? Бог стоит перед тобой. Видите, здесь большая боль Иоанна. Это не просто слово, дорогие мои. Сколько чудес сотворил перед людьми, они все же не веровали. Это разве не из Евангелия от Иоанна? Да? Который должен был прийти в мир. И тут распознал Иисус, что замышляют взять его и силой провозгласить царем. Так. Мне об этом сказали. Что он уходит, не принимает этот сам царя, да? Хотя все мог бы, ну, слышать как надо, для иудейского народа. И поэтому он сказал, поэтому он снова удалился, и написано, в совершенном одиночестве. Удаляется в совершенном одиночестве, удаляется в духовный мир. Туда, где уже ученики не могут достигнуть его. Совершенно один уже, понимаете, на более высоком уровне, да. Мы здесь можем предположить, что поднимается более высокий уровень дается, чем интуиция. Имагинация, инспирация, интуиция – это человеческие способности, ясновидение. А там удаляется более на высоком уровне удаляется. И когда же настал вечер, ученики его вышли на берег и сели в лодку. Сели в лодку. Это техническое выражение, как это описано у доктора. Сесть в лодку для эзотерика значит ты заснул. Все в лодку вошло в море. Вошло в действительную стихию. Ученик. Вот здесь минут. Да. Что я хочу сказать, что когда оккультист говорит, что человек вошел в лодку и потом входит в море, это иносказательно, если перевести на наш человеческий язык, это значит человек уснул. То есть он входит в вечернюю стихию. Входит не прямо так, а входит через что лодка еще нужна ему, потому что без лодки он вообще потеряется в океане эфирной стихии. Поэтому лодка удерживает его в этой эфирной стихии. Так, дальше, в Капернаум. Уже стемнело, а Иисус не приходил к ним. Поднялся сильный ветер, и море разбушевалось. Почему Иоанн описывает эти стихийные такие происшествия? Это не только стихийные происшествия, но это душевные бури, которые поднимаются у учеников, у той местности, которая там находится. И Иоанн хочет сказать, что пока не все в гармонии находится у учеников в виде бури, это восприятие душевного состояния. Дорогие мои, Иоанн Богослов не романист, не пишет роман. Какое ему дело описать сейчас буры, поднимать сейчас дождь? Это не его дело. Это дело Томаса Бальзака, который описывает на 20 страниц, буря как раз бушевалась, что убрал, что не убрал, что погибло, что не погибло. Когда он всегда указывает на нечто оккультное, на нечто тайное, на нечто духовное. Он богослов. Мы скажем, вы, наверное, должны заметить, что только Иоанна называли богословом, остальные евангелисты. Носитель слова Бога, богослов, как таковой. Оно все же звучит как это слово для Иоанна богослова. Поэтому, когда он описывает сильный ветер, разбушевалось, это о душевном состоянии. Когда это душевное состояние происходит? Когда вы засыпаете, если у вас есть тогда возможность осознать свое сознание и почувствовать, что происходит в нашей душе, в сердце, что происходит вообще в эмоциях, непременно уйти в бурю. Непременно уйти в ураган, цунами и так далее. Потому что все эти страсти, они в меру культурности человек это все убирает в дневной жизни, а ночью же это все разворачивается. Ночью ни один человек не лжет. Все то, что есть, то и видно. Днем можно, да, только на лице так порядочное лицо, а внутри быть, простите, не надеян таким, одеянным. А ночью все это вот. Поэтому, когда ученики находятся вокруг Спасителя, то у них проявляется вся потенция, которую еще можно, чтобы это все выявилось, чтобы они могли быть что утихомирить, что преодолеть все эти страсти. И вот показывает Иоанн, что у учеников вот это в астральном мире эти все страсти бушуют еще. Разве нет? Петр Лихватин ночью хочет когда? Когда он уже все 3 года рядом с Спасителем, он еще ничем хочет разделиться и справедливость восстановиться. Да? Это и Петр делает так. А что спросить о других учениках? Да. Да. проплыв около 20 или 30 стадий, около 20-30 это 100% треть. Если я даже подойти к этому, две меры, три меры. Это имагинативная способность, инспиративная, интуитивная способность. Проблемы около 30, значит, первую треть они захватили. Увидели они Иисуса, идущего по морю, приближающегося к лодке. Это место у Матвея по-другому написано, а здесь совсем по-другому. Если вы сверите сцену, здесь акцент переносится на другой момент, а у Иоанна на другой момент. Что здесь? Дорогие мои, когда человек засыпает, первое, что он чувствует, невероятный страх, космический страх обвивает его. Почему? Потому что он чувствует, что все его душевные части разлетаются по планетам. Добрая душа летит к Солнцу, злая часть души летит к Луне, разумная часть летит к Юпитеру, неразумная часть летит туда. Чувство, вот все эти страсти, они разлетаются по планетам, и это разбрасывание своей души воспринимается как все раздробляется. И это вызывает в душе страх. Поэтому страж порога убирает сознание, чтобы мы несознательно прошли. А если мы сознательно пройдем, то мы должны переживать космический страх, для которого человек не готов, обыкновенный человек. Поэтому Матвей так описывает, а Иоанн по-другому описывает. И он описывает этот страх не в первую часть сна, потому что это первая часть сна. Вторая часть сна, когда мы уже из планетарной системы во время сна, через приблизительно полчаса, когда человек полностью серьезно, нормально засыпает, страх порога полностью убирает сознание, человек уже не может контролировать, потому что это, об этом обеспокоен как раз страх порога. И человек засыпает, да. Первые 40 минут, 30 минут человек находится в планетарной системе. И здесь он переживает огромный страх, космический страх. Потом, когда через 40 минут, через 30 минут, приблизительно, я говорю, конечно, поднимается к зодиакам, страх это, не держи. Хорошо. Через приблизительно 40 минут, когда человек уже поднимается к зодиакам, тогда происходит одно великое чудо, которое нам дается возможность рассказать. Величайшее чудо. Те люди, которые воистину видят Спасителя, не на словах, не интеллектуально, а поистину. А мы уже говорили, что такое истинная любовь к Спасителю, мы еще будем говорить об этом, то ночью в этот момент Христос становится родителем субъектальном мире. И Христос возит, хотя в субъектальном мире и показывает эту пору, как сочетается со скорпионом, как это сочетается со всеми приводит в гармонию. Без водительства Спасителя человек переживает уже сверхкосмический страх, и здесь, конечно, он не должен прийти в сознание, иначе он тучен. Все, закончит свою инкарнацию. Ну, это этим обеспокоены все. И ангел-хранитель, и да, ужас, конечно. Что такое освящение и что такое обыкновенное человеческое сознание? То, что человек в обыкновенной жизни проходит во время сна, посвященное все это проходит сознательно. Что человек переживает во время смерти, после смерти, да? До нового возвращения. Это посвященный здесь переживает. Поэтому он не нуждается в камалоке. Камалоке нуждаются только те, которые, то есть очистительный мир произойдет. Он не нуждается, потому что он уже проходил на земле. Он уже был в аду, поднимается в чистилище, он находится уже сознательно находится в раю и на земле, одновременно, да? Гражданин двух миров, как мы считаем. Да. Так, поэтому, когда поднимается уже высоко, это сфера воли. А то была сфера сердца и сфера, имагинативная сфера, то есть более низкая сфера, сфера внешних чувств и нервов, ритмическая система. А когда уже воля на уровне воли и так далее, да, тогда человек уже своей душой выходит в звездный мир, в музыкальный мир, и если он на земле обращал свои мысли ко Христу. Серьезно я говорю. Не экономически, а серьезно. Тогда он имеет возможность иметь водителя в этом звездном мире. И когда он пробуждается, у него есть чувство, что он отдохнул, восстановил свои силы. Есть сильное такое хорошее чувство здоровья. Он спал и отдохнул. Эта сила приносится нам из внутреннего переживания. Вот есть люди, которые говорят, многие говорят мне о том, что вот просыпаюсь и такой уставший, только через 2 часа, через 4, только к вечеру прихожу уже вот в норму, да? Там это происходит неправильно. И помните, как я сказал в тот раз, мы неправильно засыпаем, неправильно живем во сне, неправильно пробуждаемся, неправильно живем на земле, неправильно проходим врата смерти, неправильно живем после смерти, неправильно возвращаемся после смерти. Что же мы тогда делаем? Я там впервые, когда я перестал, потом они потребовали, ну да, сказали, да, сказали, да, все. И пришлось рассказать все этапы. Да. Поэтому я вот хочу это вступление, потому что одно слово объяснить в Евангелии, это слово. У Матвея этого нет. А вот и у Иоанна это есть. Значит, когда уже задета наша волевая часть, мы уже находимся в зодиакальном круге. И мы хотим выйти в отдаленные звездные миры. И тут дух Луны призывает, а ну, скорее, возвращайся. У тебя здесь на земле Иоанн, а не там в космосе. После смерти ты отойдешь в звездных мирах. А сейчас возвращайся. Это лунная сила тянет нас назад. И возвращает к земным задачам. Да? Поэтому, значит, мы распределяем так. Значит, волевая часть, чтобы сказать, волевая часть, когда задета, то есть, когда мы в волевой части находимся во сне, и уже после смерти, когда мы после смерти в волевой части, мы находимся в первой иерархии. А когда во сне, мы находимся в 12 зодиаках. Посмотрите сейчас это слово. Вы, чтобы мы чтобы могли прочувствовать, какие эти глубины там. Да. Уже стемнело, Иисус не приходил. Они видят идущего по морю. По морю еще. Дефиры стихи они видят Спасителя. Море дефиры, стихи сферы имагинации. Они видят Спасителя, идущего по морю. И приближающие к лодке. Страх овладел ими. Страх. 2 страха мы проходим в космосе во время сна, да? Которые нам нельзя, ни за что нельзя осознать. И не осознаем никогда. До ясновидческих способностей. Но он сказал им, Господь говорит, я есть. Посмотрите, что потом идет. Не бойтесь. Тогда пробудилась их воля. Когда Христос появляется для них, когда они находятся на уровне воли, тогда им просыпается воля. То есть они уже сознают. Сознание просыпается на уровне воли. Здесь прямо написано, пробудилась их воля. В каноническом, конечно, этого нет. Это другая, это они прошли первый страх, но во втором кругу уже они осознали свою волю. Там находится эта волевая сфера. И теперь, опять-таки, дорогие мои, вот доказательство. Такое, знаете, как сказано, юридическое доказательство, криминальное доказательство того, что это есть сфера сна. Вот, пожалуйста, последняя строка этой сцены. Но когда они захотели принять его в лодку, они внезапно оказались у берега, что перелетели. Находятся где-то в середине моря. И вдруг у берега оказались, как это, лодка? Лодка это самолет или что это? Первый, соответственно. там еще не было тогда самолета и вертолета. Как лодка может перелететь и вдруг у берега оказаться? А они в тот момент пробудились. Находились в лодке, в море, в дыхании стихии, во сне. Потом пробудились. Оказались у берега. У берега оказаться, это есть как раз граница между сном и между пробуждением. И они пробудились. Это место как раз доказывает, что это было описание ясновидческих переживаний во время сна. Другой Штайнер досконально описывает, как ими этапы проходят во время сна. Что происходит потом, потом. Это все высочайно, огромно. И вот мы первую страницу закончили. Я здесь, дорогие мои, не хочу остановиться. На следующий день искали, когда куда ты пошел, куда ты пришел. Это все не пропускаем, потому что это не совсем интересно в том отношении, что это у доктора описано это все. Я хочу остановиться, чтобы как-то чем больше захватить материал шестой главы. Здесь самое главное, вот я хочу вычленить самое главное. И ученики увидели, что нет, и они нашли его на другой стороне моря. Это искание Спасителя, а не просто любознательность. Это первое. И они нашли и сказали ему: «Учитель, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал: «Истинно говорю вам, вы ищете не потому, что видели дела, совершенные духом, но потому, что ели хлеб и насытились. Стремитесь не к приходящей пище, что обычно человек занят с утра до вечера, да? А к пище неприходящей. Это совершенно ясно, здесь не остановлюсь. Дарующий час в жизни всех круговоротов времен. Сын человеческий дает вам эту пищу. Ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Я думаю, что здесь все совершенно ясно, да, здесь нечего добавить. Просто здесь впервые прозвучало, что этот Сын человеческий дает пищу. Но не понимают люди. Тогда они сказали ему: «Что делать нам, чтобы соучаствовать в делах Божьих?» Здесь звучит как будто желание, но потом оказывается, что это формальное желание, потому что они не верят того, кто есть, я есть в жизни. И начали спорить. Помните текст, да? Заспорили они. Как он может дать нам плод свою есть? Не верят. И не понимают. Вот Божье дело. Опять звучит эти слова, чтобы уверовали того, кого послал Отец. А что значит вера? Это не просто принятие, а это есть глубокое, серьезное осознание его миссии. Если мы не знаем его миссии, почему он приходит, что новое приносит он, что значительное, что божественно значительное и глубокое приносит, мы эта вера уже очень поверхностная, даже не дилетантская. Чтобы вы уверовали того, кого Бог послал. И они спросили: «Какое ты совершишь знамение, чтобы обрести доверие к тебе? Что ты делаешь?» Я пробегаю. «Отцы наши ели ману в пустыне. Хлеб с неба дал он им есть». Иисус отвечал: «Истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб, а Бог Отец дает хлеб». Этого иудеи пока не знают. Они знают, как будто Моисея все это. Значит, здесь вера, что Моисей сам откуда берет все это, да? Дальше я пойду. Хлеб Божий – это есть то, что исходит с неба и дает миру истинную жизнь. Ну, опять, видите, слово «истина» не проходили вчера, пока вчера. Истинная жизнь дают. Дарует истинную жизнь, да? Тогда они сказали: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Ну, как будто есть большое желание, вот подавать не примем. Не принимают. Когда уже по сути касается дела, тут все отступают. Иисус сказал: «Я есть хлеб жизни». Это и последнее, очень трудно понять, что такое. Я чуть немного забегу вперед, чтобы здесь сказать, что сказал Иисус. Иисус говорит: «Не я, а сущность я есть, вот это я есть хлеб». Вы скажете, может быть, нет, может быть, не скажете, может быть, скажете, это ты интерпретируешь. Ничего подобного. Там ведь прямо сказано. Прямо сказано. Мое я есть хлеб жизни. И впервые, когда прозвучало «я есть хлеб жизни», «Ибо всякий, приходящий ко мне, больше не будет голодать». О какой пище говорится? Не о физической пище. Он сказал, всегда будет голод, всегда будет жажда. А это та пища, здесь что говорится, дорогие мои? Очень, очень значительные слова. Прежде всего, вот буддист ищет пищу духовную. Он всегда будет голодать. Индуист и ищет пищу, всегда будет голодать. Возжаждет, опять возжаждет. Только те, которые примут от него и через «я есть» пищу, только они никогда не будут голодать от него. То есть, все духовные ценности, которые мы принимаем, если это не во Христе, мы всегда будем голодать. И будем искать дальше и дальше духовные пищи. Жажду у нас опять все равно возьмут. Здесь говорится, насыщение, истинное насыщение будет только тогда, когда мы принимаем все это от «я есть» сущности. Это последнее понято. Потому что это самые трудные слова. Почему? Потому что сущность «я есть» раскрывается только в пятой культуре. И пройдя пятую культуру, только тогда мы понимаем, что такое «я есть». Господь говорит: «Я есть, я есть». И это есть хлеб. Если это не принимаешь, всегда будешь жаждать. Поэтому все конфетки всегда будут жаждать, пока не примут тот хлеб, который есть «я есть». А в этом заложена и как раз идея свободы, идея истинной свободы, истинной любви. Да? Я пока это на некоторое время откладываю, потому что я хочу дойти скорее до того, что есть уже. «Ибо всякий, приходящий ко мне, больше не будет голодать. И кто принимает меня...» Обратите внимание. Итак. Потом. Посмотри, что сказано. Посмотри. Ибо кто принимает меня в свои мысли. Никогда больше не будет жаждать. Если мы не пройдем эту фазу, когда мы его принимаем в свои мысли. Зеленый цвет. Там насыщение пятой культуры с зеленым оттенком, интеллектуальным оттенком. А здесь уже прямо говорит. Пожалуйста, не соглашайтесь со мной, что зеленый цвет — это указание на интеллект. А здесь что делать? От этого как уйти? Прямо говорится: если вы не принимаете меня в свои мысли, как раз каноническое все это не принимает. Что значит «свои мысли»? Надо сердцем любить Господа, и вполне достаточно. Не надо никакого мучствования. Евангельский текст, восстановленный текст, прямо говорит: принимать надо его в мысли, а потом в сердце, потом в воле. Если мы не примем в разуме, мы никогда не подойдем к сердечным нашим способностям, мы тем более болезнь импульсом. Его не раскроем. Поэтому говорится: кто принимает меня в свои мысли, никогда не будет больше жаждать. Никакие духовные стремления, никакие, не дадут нам как раз насыщение истинной пищу духовную. Но я уже сказал вам, вы видели меня. Однако же, ваши сердца остались замкнутыми. Поэтому я сказал, что людей кого-то спрашивают, подавай нам эту пищу, не готовы, не все. Но в сущности они замыкаются и не принимают, что не принимают? Самую важную идею Спасителя. Спаситель приносит импульс. Я есть хлеб жизни. Так дальше пойдем немного. Дальше он говорит, это я есть свет. Значит, если мы не понимаем, что такое я есть, у нас нет хлеба, хлеба нет жизни. Но у нас, оказывается, нет света. Дальше. В 10 главе говорится, я есть свет. Значит, мы не знаем, куда постучаться. Потому что мы не знаем, что такое я есть. Понимаете, какая трагедия здесь звучит? Это все в Евангелии от Ивана звучит. Это дальнейшее, я немного забежал вчера, чтобы как-то не все успеем. Вот что успеем, это самое главное. Это есть, дорогие мои, Евангелие от Ивана, это учение о «Я есть». Если мы не понимаем это или не хотим, это все равно, если мы не понимаем, что такое «Я есть», который 8 раз в Евангелии. А ну вспомните, дорогие мои, как мы сказали, крест Розенкрейцера. 3 сверху, 4 снизу, и в центре один большой цветок. Да? Это розенкрейцеровский символ. Берется от Ивана, из Евангелия от Ивана, где звучит 8 раз. 7 раз звучит просто «Я есть», а потом идет «Я есть хлеб», «Я есть свет», «Я есть дверь». Когда говорят, стучите, отворят, где стучаться? Там, где есть, я есть. А если мы не понимаем, я есть, где нам найти эту дверь? Потом говорит, я есть, это ваш пастырь. 10 глава, 9 стих. Значит, мы не имея я есть, не имеем ни хлеба, ни света. Не знаем, куда идти, куда войти. Не имеем пастыря. А дальше что идет? 11 глава, 25 стих, 11 главы. Я есть воскресенная жизнь. Значит, не имея я есть, не понимая я есть, не углубляясь в этом, не приобретая его, у нас не будет ни жизни, ни воскресенья. Понимаете, какое положение? В каком состоянии мы находимся, дорогие мои? Это есть правда о нас. Это есть правда о нас. А не так, что вы знаете, вот я музыку хорошо знаю, я философию хорошо знаю, а мне там девочка, я девочка, наверное, 38 лет, 45 лет, говорит, я философию знаю, для чего мне духовная наука? Я уже философию знаю, я из Гегеля пришел, как я пришла и так далее. Да. Но оказывается, трагическое состояние человечества заключается в том, что оно не имеет пастыря, как я уже перечислял остальные, не знает, что такое воскресение жизнь, потому что воскресение жизнь есть, я есть. А дальше, 14 глава, 6 стих, я есть путь, истина и жизнь. Значит, не зная я есть, не знаю, что такое путь. Не знаю, что такое истина. Не знаю, что такое жизнь. И в конце, говорит, 15 глава, 1 стих, я есть истинная виноградная лоза. То есть, мы не знаем древо жизни, откуда все проистекает. Вот что такое я есть, учение о я есть. Это непосредственно продолжение вчерашнего дня, где я сказал, что такое свобода. А сейчас как раз мы вот это раскрыли, я хорошо, что мы это все же применили, потому что мы должны знать, не хотим знать Евангелие от Ивана, не хотим знать, что такое эзотерическое христианство, что такое сущностное, истинное христианство, мы должны знать учение о «Я есть». Тогда наши мысли концентрируются. В конце концов, что такое это «Я есть»? Ну скажи, ну, что такое это «Я есть». Если от этого все зависит, мое воскресение, моя жизнь, стать на пути ученичества, Да? Все зависит от «я есть». Дорогие мои, разве это мои слова? Я просто выбираю эти слова и даю в композиции. Все вместе, семь раз «я есть», я сразу преподал вам. Семь раз «я есть». Это нам трудно, а остальные? Что они знают о Христе? Там, где нет понимания «я есть», там ничего нет. Первый раз они говорят о самаритяне, четвертый день. А второй раз говорит ученикам в сфере ночи, в сфере вечерней стихи. Не бойтесь, «я есть, я есть». Потом уже начинается. Я есть свет. У нас нет света. Хотите докажу? Элементарно. Закройте глаза. Что увидите? Только тьму. Когда посвященный закрывает глаза, видит духовный свет. Когда Господь говорит «я есть свет», это не физический свет. Физический свет, который мы видим, мы же сказали, это люциферический свет. Все мерцание звезд, великолепное мерцание звезд, это мерцание Люцифера. Это внешний мир, тьма внешняя, говорится, у Матвея, и у Луки тоже. Внешняя тьма, люциферическая, внутренняя тьма, то есть внутренний свет, истинный свет. Поэтому есть, был свет истинный. И в первой главе мне тоже прошли. Поэтому я всегда говорю, что истинное христианство понимается, когда мы понимаем Евангелие от Иоанна. Когда мы понимаем семь раз звучание «я есть». И мы должны знать, что без Христа у нас нет ни света, ни хлеба жизни, ни пути, ни двери, ни воскресения, ни жизни, ни, не находимся как ветви. Пастырь мне, понимаете? Вот мое «я есть» божественное, есть мой пастырь. Не те, которые говорят, что они пастыри. Когда слепой ведет слепого, опа, упадут не в яму, а в оригинальную пропасть идут. Поэтому вот мне совершенно так сказал, оказывается, у отцов церкви написано, что священник должен быть непременно ясновидящим, имеющим ясное видение духовного мира. Иначе он слепой. И об этом говорится, когда слепой ведет слепого. Если у нас нет «я есть», а сознание «я есть», у нас пастыря нет. Внешний пастырь сам, который не знает, что такое «я есть». Где он будет? Как он будет вести? Он же должен сознавать «я есть», что такое? Что такое «я есть»? Когда Павел говорит, не я, но Христос во мне. И когда мы сказали, что Христова сущность – это есть наше «я». И когда я сказал, что у нас в морали не будет, если не будет ощущения Христа в нас, в морали, в красоте и так далее, вот особенности морали, да? Это «я» есть наше божественное «я», наше вечное «я». Это вечное «я», когда просыпается в нас, оно становится абсолютно самостоятельным, абсолютно всемогущественным, абсолютно все охватывающим, когда говорится «я» и «отец» одно. Вот это есть «я», которое должно пробудиться в нас. Очень трудно, я знаю. Человек привык воспринимать религию через не «я есть», а через астральное, эфирное тело, то есть через женское начало, вечно женственное начало, да. Но приходит конец этому, потому что приходит синтез уже. Да, мать, Богоматерь и Господь. Христово «я» соединяется с Богоматерью, и это образуется полное целое человечество. Дорогие мои, вот Гёте, который не знал духовную науку, говорит, все человечество вместе, все человечество вместе, север, юг, запад, все вместе, да, это есть человек.
не отдельный человек, а вот все вместе. Это Гёте говорит, дорогие мои. А те, которые имеют элементарную претензию знать эзотерическое христианство, они должны лучше знать, все, что такое человек, что такое «я есть». Ваше «я есть» есть абсолютнейшее самостоятельное существо, которое объявило в себе Евангелие от Луки, 17 глава, 21 стих. Царство небесное внутри нас есть. Когда мы ощущаем все макрокосмическое, и о нем говорим, это я, тогда пробуждается в нас я. То есть, посмотрите, мы сказали это, нам сейчас легко перейти это. Посмотрите, на земле мы говорим, мы что, на что песок одна частица. Вот это я по сравнению со Вселенной. А что говорит умерший, мы же сказали, что вот. Все внешнее, то, что мы видим, то, что мы можем предположить сразу, вот это все есть мое я. Значит, когда пробуждается в нас истинное я есть, тогда происходит пробуждение того сознания, которое человек имеет как умерший человек. То есть, значит, в дневном сознании родить сознание умершего человека, который находится в кульминации. Это называется полночный сон, то есть полночная часть его жизни в духовном мире. Поэтому, когда мы вот вчера сказали, я думаю, что очень хорошо сказали, что мы как-то изучаем музыку, литературу, это все вместе, мы постепенно сознаем, то есть собираем в разуме все человечество, потом это мы должны пережить, а потом мы должны это осуществить. Вот когда воля проходит все это, тогда пробуждается истина «я есть». И этот «я есть», где есть и святочь наш, и пастырь, и жизнь, и воскресенье. Вот теперь я уже могу, когда мы пройдем сейчас некоторые места, мы совершенно свободно, все? Сколько? 5 минут есть? Ничего. Все то, что я сказал, нам очень поможет, мы быстрее пройдем. Если там еще, да, ну, я еще о Симоне Петре, это, наверное, завтра, ну, ничего, успеем все это. Так, дальше. Ну, я уже сказал, что вы, ну, разве сочетаться, каждый, кого, вот это важное слово. Евангелие от Иоанна, и вообще в каноническом тоже сохранено это место, и здесь тоже звучит. Каждый, кого дал мне Отец, найдет путь ко мне. Что это такое? Остальные, кого не дал мне Отец, что делать с остальными? Они никогда не придут к Сыну. Но воля Отца, мы там прочтем, воля Отца в том, что кого Он мне дал, всех сохранить, да? Остальные. Да, остальные не человечество. Остальные в физическом теле уже давным-давно впустили себя и люциферического, и арианического, а потом еще остальных существ, которые от «я» оторвут то, что уже больше не возвращается к нам. Я непременно апеллирую всегда на Евангелие. И вы всегда будете это следить за тем, что каждый такой главный момент, и в особенности, моментально из Евангелия я забираю эти слова. А ну вспомните, дорогие мои, что написано в Евангелии от Матфея. Если я не ошибаюсь, это 15 глава, да, 15 глава, потому что, да, там не сказано. Каждое растение, которое не Отец мой насадил. Значит, есть растение, которое не Отец насадил. Это растение никогда не пойдет, что такое христианство. Вы скажете, что сейчас нас мало? Да, но мы же прочли, что нас будут очень много. Вот в этом и, я это сказать, проходим этот путь. Но будет очень много. Тьма тьмущая, да, идут еще в апокалипсис, это еще утверждено. Но мы должны знать, дорогие мои, есть люди, которые из апокалипсиса, я сейчас хочу напомнить вам, там написано «саранча с лицом человека». Это значит, люди, которые уже не люди, которые не отец на сади. Как вы думаете, дорогие мои, отец, который сам начал создать растения, это же его творение? Он же передает все могущество свое, всю красоту свою, все от себя передал по образу и подобию человек создан. Моисей еще когда говорил это, да? 900 лет. Ну, значит, нет, извините, 13 тысяч лет до нашей эры. Моисей еще говорил, человек создан по образу и подобию. Это тот, который Бог насадил. А которые, те растения, которые не Бог насаждал, вот они пойдут в большую-большую агрессию, экспансию против истинного христианства. Так что это иллюзия, когда мы смотрим на человека и говорим, ну это человек, нет, дорогие мои. Приходит время, и оно уже настало, ну просто умножается сейчас очень сильно.